На дороге стоял, уверенно держа обшарпанный АКМ, направленный на нас, приземистый мужик с нехорошим взглядом. Я натянул поводья и остановил коня. «Правильно», — сказал тот спокойным тоном. «И руки держи подальше от винтовки». Из кустов вылезли еще двое, тоже с калашами. С виду обычные качки, с одной извилиной в голове. Но с гипертрофированной мускулатурой. Оба в камуфляже и берцах, похожие как братья. Только один блондин, а другой брюнет. «Я что сказал?» – не оборачиваясь, спросил первый. «Да ладно, сиплый!» – скались, ответил блондин. «На дороге никого, и у этой цыпочки даже волыны нет». «Ты это, обращаясь ко мне, – сказал он, – слазь!» «Заткнись!» – сквозь зубы процедил первый. «Так я не понял, вам чего надо?» Качки дружно заржали. «А мы хотим, чтобы ты поделился», – отсмеявшись, сказал брюнет. «Все должно быть по справедливости. Вон у тебя 4 коня, куча вещей, красивая девочка. А у нас ничего нет. Все будет по-честному и по понятиям. Поделим поровну. Тебе жизнь, нам все остальное». Оба опять заржали, не хуже лошадей. «Типа грабите?» «Типа грабим», — подтвердил первый. «А будешь много разговаривать, я тебя просто застрелю. Так что не дергайся, слазь и ложись мордой в землю. И руки держи все время вверх, чтобы я видел». «А девушку-то зачем трогать?» «Не двигаясь», — спросил я. «Берите, что хотите, а ее не трогайте». «Ты много говоришь», — сказал мужик. «Считай до 3, потом стреляю». Я вздохнул и, глядя за спиной бандюкам, произнес: «Можно». Из кустов, растущих возле дороги, как раз на месте сидевших в засаде качков, выскочила огромная пятнистая кошка и прыгнула вперед на спину блондина. Длиннющие когти мгновенно вспороли его шею. Еще в прыжке она ударила задней лапой второго, и брюнет, завывая, улетел в сторону. Сиплый молча свалился с ножом черепахи, торчащим из глаза. Я спрыгнул на землю, отчего потревоженный найденыш за спиной возмущенно вякнул и, проснувшись, начал крутить головой. Кошка подошла ко мне и начала требовательно тыкаться в руку, напрашиваясь на ласку. «Ты молодец!» – почесав ей горло, сообщил я, глядя на ползущего с подвыванием брюнета. Лица у того не было, сплошная рана от когтей, залитая кровью. У блондина было вырвано горло, и он лежал спокойно. «Все сделала правильно, и разрешение дождалась». Кошка довольно замурчала, как будто внутри включился маленький моторчик. И снова требовательно ткнулась головой в руки. От толчка 80-килограммовой самки меня изрядно шатнуло в сторону. Я присел на корточки и почесал ее между ушами. «Молодец, красавица!» «А вот жрать их не надо», — сказал я на вопросительный мурк. «Сначала надо местных с тобой познакомить. А то увидят такое и могут с перепуга выстрелить. Мы тебя покормим антилопой. Зря, что ли, с собой 2 ноги тащим». «Одна осталась», — сообщила черепаха, подходя к стонущему брюнету. «Я в доме вторую оставила. Все по закону. Гостя надо накормить, но если приезжий может, он должен поделиться с хозяевами пищей или сделать им подарок на прощание. Ценность не важна, главное – внимание». Привычно забубнила она очередное поучение о поведении на равнинах. Она присела над раненым и заученным движением, выдающим немалый опыт, сунула ему нож в печень. Тот выгнулся и забил ногами в агонии. «Я ж говорю», – спокойно сказала она, глядя на покойников, «люди слабые и никуда против нас не годятся. Пока я ничего особенного у них не видела, чтобы меня удивило. Мало иметь дальнобойное оружие», — подбирая и разглядывая калаш, сообщила она. «Надо еще уметь им пользоваться». Мы на пару стали обшаривать трупы, собирая все, что могло пригодиться. После шмона красотка небрежно цепляла когтями покойника и отволакивала в кусты. Жизняки, 3 АКМа, десяток запасных магазинов, 2 ТТ китайской сборки, 9-миллиметровый браунинг, пара запасных магазинов к каждому пистолету, 3 охотничьих ножа, выкидуха и здоровое лезвие вроде мачете. В кустах оказалась пара рюкзаков с несколькими стандартными армейскими пайками и обычные фляги, не из вещей, с водой и спиртом. На закуску в кармане у каждого оказался такой же стандартный большой металлический пенал, который носили, чтобы хранить вещи. Я вывернул их на подстеленную куртку, снятую с Сиплова, и стал разбирать на кучки. Льдинки, иглы, клей, мясо, сигналки, чистильщики, фляги разных видов. Все в нескольких экземплярах, не особо дорогое, но пользующееся спросом. На дороге такое не валяется. Явно они не первый раз кого-то грабили. Последним я достал какой-то странный диковинно перекрученный камень, из которого торчало что-то вроде кустов толстой проволоки. «А это что такое?» – спросил черепаху, оглядываясь. «Первый раз вижу». Она вытащила из сумки, терпеливо стоящие вьючные лошади, антилопью ногу и положила перед кошкой. Там мощно захрустело челюстями. Черепаха, мимоходом похлопав ее по загривку, подошла посмотреть. «О, а это даже у нас вещь редкая и полезная. Замедлитель времени». «Это как?» «Нужно к этим проводам в определенной последовательности подсоединить еще парочку накопителей, указателей и для гарантии кабель от молнии. Можно и без него, но эффект меньше. Лучше всего поставить в каменном подвале. Тогда в объеме, ограниченной стенами, время идет медленнее. Если посидеть внутри минуту, снаружи час проходит. Хотя это зависит от размера замедлителя, мощности накопителей, размера подвала и еще десятка факторов. Есть специальная формула для расчета. Короче, любая вещь, хоть еда, хоть еще что, может храниться очень долго и не портится. Человек тоже. Бывают ситуации, когда надо раненого лечить или больного. Положил туда на сохранение, и он даже не заметит, что снаружи месяцы прошли. Ему кажется, что время нормально идет. В таком виде совершенно бесполезная и не опасная штука. Но на все равнины есть только сотня. Жаль, что не спросишь, откуда хозяин взял. Наверняка они его убили». Она неожиданно усмехнулась. «А ведь для тебя это большой плюс в разговорах с нашими. Вы явно ценности некоторых вещей не понимаете и использовать многое не умеете. Если замедлители можно так легко достать, то я права была. Мы с вас многое поимеем». «А ты не думаешь?» – спросил я, сгребая все остальное в пенал и протягивая ей замедлитель. «Что еще неизвестно, кто больше поимеет». «В чем опять дело?» – зло спросил, видя, что она не берет. «Я признала тебя старшим. Но ты не понимаешь цены замедлителя. Такое не отдают просто так. Считай, что вручил тебе на хранение, и не морочь голову», – с раздражением ответил я. «Отдашь, когда мне понадобится. А пока будешь хранить у себя. Вроде мы это уже не один раз обсуждали. Ты больше меня знаешь на равнинах. Я больше тебя знаю о зоне и людях. Я тебе не паук, который ничего не объясняет и ничьих советов не слушает. Если мне твои слова не понравятся, я тебе так и скажу. А пока, даже если со мной что-то случится, у тебя будет не только шанс уцелеть, но и сделать что-то нужное клану. А я так понимаю, что это хороший козырь». «А что такое козырь?» – спросила черепаха, забирая у меня камень и пряча в карман куртки. «Найдем карты, я тебе покажу. И не надо спрашивать, что такое карты. Игра такая. Гораздо лучше, чем кости бросать». «Я ведь хорошо ваш русский выучила», – пожаловалась она, садясь на свою кобылу. «Но иногда не понимаю, что ты там говоришь. Только по общему смыслу догадаться можно». «Ты еще не слышала, как некоторые говорят», – усмехнулся я. «Я с тобой беседую на правильном литературном варианте. А есть профессиональные жаргоны, диалекты и просто совершенно неуместная в речи ругань, которая может восприниматься как похвала, обида или ничего не значить, в зависимости от интонации и общего смысла». Через час навстречу попались несколько вооруженных всадников, которые при виде нас моментально остановились и взялись за винтовки.
«Ух ты!»
– удивленно-радостно сказала черепаха.
«Почти родственник!»
Я напряг глаза, наводя фокус на переднего. Как только сделал нормальную резкость, на душе моментально стало легче. И я поспешно отработал назад, возвращая глаза к нормальному состоянию. «Волк, скотина ты старая!» – заорал я еще издалека. «Почему ты, собственно, шляешься здесь, а не честно ищешь меня по подземельям?» Тот тронулся вперед, все еще под прикрытием стволов своих товарищей, пристально вглядываясь в меня.
«Боксер, ты живой! А мы по тебе давно панихиду отслужили!»
Он шумно принюхался и недоверчиво оглядел меня еще раз.
«Вроде ты, а вроде и нет. Запах какой-то не такой».
«Я это... Ты только не болтай. Но я тоже теперь меченый. Может, поэтому и пахну по-другому. Можешь тщательно обнюхать, а могу в подробностях рассказать, о чем мы говорили, прежде чем я провалился».
«Верю»,
— скалясь ответил тот. «Такое бывает. Скажешь, чем тебя ушедшие одарили?» Я ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. Теперь-то я был ученый и знал, что волк наверняка, как все псовые, уточнял мотивации и степень откровенности собеседника по тончайшим оттенкам изменения запаха. Страх, любовь, ненависть, насмешка, хитрость – все чувства человека имеют свой аромат. Человеку совершенно невозможно обмануть нюх волка или собаки. Ложь тоже имеет свой запах. Наверняка никакому детектору лжи не снилось давать лучшие результаты, чем мог нос волка.
«Ну, как хочешь».
Он обернулся назад и махнул рукой, подзывая своих товарищей. «Только такой счастливчик, ни дня дерьма на новом месте не жравший, как ты, мог заявиться через 2 года с такой девушкой и целым караваном с набитыми мешками.
И ребенок еще? Ну ты даешь!»
«Такая девушка!» Еще раз повторил он. «Первый раз вижу, чтобы на меня так смотрели. Аж мурашки по коже». Черепаха рассматривала его, как смотрят на замечательный подарок на день рождения, о котором давно мечтал. При этом она явно сканировала волка на всех доступных ей диапазонах. Мурашки, которые он почувствовал, были его реакцией. Тут она удовлетворенно кивнула и сообщила. «Меня зовут Черепаха, а ты волк. Мне про тебя Ахламон говорил».
«А Ахламон у нас кто?»
– с интересом спросил волк. «Это я. Так меня звали за 3 девять земель, за незнание тамошних порядков». Остальные 5 подъехали, и среди них я заметил пару знакомых лиц. Если напрячься, можно и вспомнить, где мы виделись. Но пока особой необходимости не было. Все молодые парни, и все с интересом рассматривали нас. Собственно, я изрядно подзабыл, как это могло выглядеть в зоне. Вся одежда и на мне, и на черепахе была сделана из тончайших нитей, получаемых от очень противных на вид слизней, питающихся отходами, и обработанных клеем и иглой после ткацкого станка. Такая ткань была непромокаема, не горела и держала удар не хуже легкого бронежилета. Все оборотни ходили в такой. В каждой роще были специалисты по выращиванию специальных червей, вроде как при производстве шелка. Но здесь, в зоне, совсем другое дело. Тут никто не знал, откуда эта ткань берется. Несколько раз рейдеры находили большие рулоны такой ткани, и стоило это столько, что можно было навсегда забыть о дальних походах. Использовали ее экономно, и только очень богатые люди могли себе позволить носить вещи из нее. Так что наша одежда выглядела так же, как если бы Абрамович приделал колеса к яхте и раскатывал по Москве. Очень дорого и совершенно не нужно. На машине проще ездить и парковаться легче. «Мы тут ищем кое-кого. Не очень приятного. Похоже, вы их не встретили, а то бы так легко не проехали», — сказал волк с явным усилием, отвлекаясь от игры в гляделки с черепахой. «Это не Сиплова с 2 качками?»
«Опа!»
— с интересом сказал один из парней. Я вытащил из кармана жизняки и протянул волку. «Часа 2 прямо по дороге. За поворотом в кустах они лежат. Надо к шерифу сходить или так сойдет?»
«Шерифа здесь заменяю я», — сообщил волк, вставляя жизняки один за другим в счетчик и глядя на появляющееся имя на панели.
«Они самые голубчики. Претензий к тебе никаких нет. Они давно всех достали. Даже грабить надо уметь, а не под забором пакостить. Только будь добр», — прищурившись, сказал он. «Поясни, как это ты всех 3 один завалил?»
«Или это она?»
— он кивнул на черепаху. «Я покажу, только вы не дергайтесь и не вздумайте стрелять.
Я поднял руку и поманил всей ладонью. Мысленно сказал: «Медленно, не пугай их». И вслух для всех: «Спокойствие, парни, без приказа не бросится». Из травы в десятке шагов от них встала огромная пятнистая кошка и, медленно повернувшись, продемонстрировала богато разукрашенный камнями и серебром ошейник на шее.
«Это ягуар?»
– напряженным голосом спросил волк, глядя, как она неторопливо подошла и потерлась боком о мое колено. «Если честно, я не знаю. Хвост короткий, больше похоже на саблезубого тигра с картинок. Но клыки короче и пятна вместо полос, да и размером поменьше». «И умная. Очень умная», – подчеркнуто повторил я. «Нас защищает. Так что, когда трупаков осматривать будете, не удивляйтесь ранам. Мы их закапывать не стали, возле дороги бросили». «Ладно», – сказал волк, – «езжайте себе спокойно. Без ноги дома должен быть. Только следите, чтобы она, если такая умная, себя хорошо вела. Пусть рядом держится, а не бегает одна. Могут с перепугу и выстрелить». Он махнул рукой и повернул коня на дорогу. Остальные двинулись следом. Приезжая мимо меня, один из парней сказал со смешком своему товарищу: «Это кошка, а он волк. Какая тут любовь может быть? Одна драка». «Шериф, это кто?» — спросила черепаха, когда всадники отъехали достаточно далеко, чтобы не слышать. И мы тоже тронулись в прежнем направлении. Красотка пристроилась слева от меня и вперед не уходила. Я в очередной раз подумал, насколько она русский понимает. Явно не реагирует, но ведь демонстрирует послушание именно после слов волка. Это вроде начальника ваших хищников. За порядком следит и преступников ловит. «Слушай, не цепляйся к нему», — обернувшись назад, сказал я. «Тут другие обычаи и по-другому себя ведут. Он может просто не понять, что нет. Это нет, а не заигрывание. Придется валить насмерть, а нам это совершенно ни к чему. Тем более, что ничего хорошего от такого союза быть не может». «Это еще неизвестно», — так явно мурлыкнула она, что я невольно снова оглянулся назад. Девушка сладко мне улыбнулась. «Это у койот ничего бы не вышло. Она человекообразная. А я волчица», — с гордостью сообщила она, как будто я этого раньше не знал. «Очень интересно может получиться. Я его внимательно проверила, хотя надо и сперму посмотреть. Вроде он по всем параметрам не урод». Она помолчала и добавила с ехицей: «А если что, будет тебе еще один человеческий ребенок. Этот скоро подрастет. Начнешь таскать другого за спиной». Я с досадой плюнул на землю. Черепаха радостно засмеялась. «Вот сколько времени прошло, но я так и не научился понимать, когда оборотни шутят, а когда всерьез говорят. Только по живозапаху иногда и можно понять. Она совсем не шутила». Я не успел в очередной раз оглянуться, как она снова засмеялась. «И что смешного?» «Ты ведь про себя поинтересоваться хотел. Контролируй эмоции. Сколько раз тебе говорить? Проверяла она тебя. Первое время ты при переходе был лишь человеком, только притворяющимся, что он оборотень. Внешне один в один, но внутренняя структура на клеточном уровне совсем другая. Только форма. А вот как с темным стрелком сцепился, так стал настоящим оборотнем. Теперь от тебя вполне можно рожать. Очень занимательное дело. Вот так и выясняется, что в старых обычаях есть большой смысл. А тебя надо очень бояться», — серьезно добавила она. «Ты ж с любым так можешь, и следов не останется». Я скривился. «Не вздумай об этом кому-то здесь рассказывать. Очень не одобряется, вплоть до смерти. Лучше объясни, откуда ты можешь знать, кто родится». Она развела руками. «Это как с моим знанием русского языка. Я тебе объяснить не смогу. Очень много специфических терминов из профессионального языка пауков. Он сильно отличается от разговорного, и многое надо показывать при слиянии, на практике. Можно ошибиться даже при большом опыте. Вот когда эмбрион уже есть, тогда проблем никаких. Точно скажу, что из него получится. На 7-м месяце уже можно понять, даже будет ли он иметь особые способности или нет. А оборотень или человек – сразу видно по двойной тени. Да знаю я, что ты не всегда видишь». и не понимаю, как это может быть. Либо оно есть, либо нет. А ты очень странный тип». Она снова засмеялась. «И этим интересен. С тобой не скучно. Надоели предсказуемые мужики?» Я мысленно в очередной раз плюнул и уставился вперед на дорогу. Вот меньше всего мне хотелось вспоминать темного стрелка.